Глава вторая. Раздел первый. В летние дни все живое замирает в иудейской пустыне. Все прячется по щелям и норкам, в пещерах и под навесами скал, в бедные бедуинские палатки, в хижине, сложенные из камня и покрытые пальмовыми ветвями, в монашеских кельях, везде, куда не могут проникнуть ослепительно яркие, беспощадно горящие лучи щедрого до безумия солнца. Днем это небесное светило здесь царит безраздельно, соперников ему нет. Но уходит светило на запад, чтобы окунуться в водах Великого Средиземного моря, и оживает иудейская пустыня. Вот уже нищий бедуин покачивается на тощем верблюде. Лев, грозно рыкая, выходит на свою охоту. Крестьянин погоняет осла с нехитрой поклажей. Всякая божья тварь оживает, расправляет крылья и лапы. Пастухи выгоняют скот на пастбище, а монахи выжигают лампады и становятся на молитву. Здесь ночь не только благоприятное время для работы, но и благодатное время для молитвы. Здесь день начинается с вечера, и был вечер, и было утро, день один. В лавре Саввы Освященного до самого рассвета хранят камни тепло вчерашнего дня. Но пока стоит эта святая обитель на земле, она будет сохранять тепло молитвы своего святого основателя. Сюда, в иудейскую пустыню, к этому уже давно высохшему руслу некогда бурного Кедронского потока, несшему свои мутные воды с южного склона горы Силаама, и пришел великий Авва. Ангел Господень, явившись ему в сияющей одежде, указал на пещеру, находящуюся на высоком каменистом восточном склоне бывшего потока. В этой пещере Савва подвязался в аскетических подвигах и непрестанной молитве 5 лет, лишь изредка спускаясь по веревке, чтобы набрать воды и запастись каким-нибудь провиантом. Но вскоре, прослышав про его дивные подвиги, стали приходить к нему другие подвижники, и каждому Савва отводил подобающее место для поселения. Кому небольшую пещерку, кому благословлял построить себе келью, и они, поселившись рядом с ним, безоговорочно признали преподобного Савву своим путеводителем и Аввой. На северном склоне Кедронского потока, на самом возвышенном месте, подвижники вместе со своим Саввой воздвигли каменную башню, с которой началось строительство лавры. Ближе к середине потока преподобный устроил небольшую каменную церковь, куда все пустынники могли собираться по воскресным дням на божественную литургию. Вот уже более 3 веков прошло с того славного времени. За эти 3 столетия лавра Саввы Освященного сильно разрослась и расстроилась. Мощные каменные стены окружали эту святую обитель, охраняя молитвенный покой ее насельников. И новый искатель подвижнической жизни Иоанн, сын Сергия Мансура, пришедший из Дамаска, стоял в глубокой задумчивости перед воротами этой святой обители. Всю прошедшую неделю Иоанн жил в Иерусалиме. Перед тем, как идти в Иерусалим, он на несколько дней задержался в Капернауме у озера Генесарецкого. После 2-недельного пути под изнуряющими лучами щедрого палестинского солнца было особенно приятно погрузиться в освежающие воды озера, в котором когда-то Господь со своими учениками ловил рыбу. И по водам этого озера он ходил, подбадривая перепуганных апостолов и подавая руку усомнившемуся Петру. Обо всем этом размышлял Иоанн, сидя на берегу озера, больше напоминавшего собою море. Иоанн заметил, что и буря здесь ничем не меньше, чем на море. Когда вдруг неожиданно с востока налетал ветер, то до этого спокойная гладь воды начинала вздыбливаться такими волнами, что небольшим рыбачьим шхунам приходилось довольно-таки туго. Придя в Иерусалим, Иоанн сразу же прошел в храм Святого Воскресения. Взойдя под своды этого величественного собора, он почувствовал благоговейную робость от осознания, что именно здесь происходили главные события всей истории человечества. Здесь и место страдания Господа, здесь и место Его погребения. Здесь же совершилась величайшая из всех побед, победа над смертью, славное воскресение Христово. С душевным трепетом вошел Иоанн под своды небольшой ковуклии, устроенной над гробом Господним, и приложился к месту, где лежало тело Господне. Помолившись, он разыскал настоятеля храма Святого Воскресения, пресвитера Флоиса. Тот сразу же повел его к патриарху Иерусалимскому блаженному Иоанну, который встретил бывшего великого логофета с радостью. Оказывается, Иоанна здесь давно уже ждали, так как его щедрые дары, посланные из Дамаска с торговыми караванами, намного опередили идущего пешком дарителя. Патриарх сказал, что игумен Лавры Савва Освященного уже предупрежден и тоже с нетерпением ждет знаменитого гостя, и уже распорядился поселить его в одной из гостиниц Лавры. Патриарх пригласил Иоанна к себе на обед. За обедом патриарх рассказал Иоанну, что его брата Косму он рукоположил уже епископа города Маюма, так что его нет сейчас в Лавре. После обеда патриарх поручил своему диакону проводить Иоанна в гостиницу. Лаврская гостиница, которую в свое время построил еще сам преподобный Савва, располагалась к востоку от знаменитой башни Давида и представляла собой уютный каменный двухэтажный дом. Старший по гостинице, живой и юркий армянин, монах Домитиан, суетился вокруг Иоанна, как будто прибыл не будущий простой послушник Лавры, а какой-нибудь посол из соседнего государства. Иоанну было неприятно такое излишнее внимание к его персоне, и потому, когда его водворили в собственную келью, он облегченно вздохнул. Но только он собрался помолиться в уединении, как в дверь снова постучал гостиничный и, низко поклонившись, спросил Иоанна, когда ему принести ужин. Еле сдерживая свое раздражение, Иоанн отказался от ужина. Но когда монах, извиняясь и раскланиваясь, спросил про завтрашний день, Иоанн с досадой воскликнул: «Ах, оставь меня ради Христа, брат Домитиан, в покое! Ни завтра, и ни послезавтра, и никогда мне ничего от тебя не нужно!» Гостиничный растерянно захлопал глазами и вышел, даже забыв прикрыть за собой дверь. Иоанн, уже сожалея, что он не сдержался, пошел в передний угол своей кельи на молитву. Но сердечной молитвы никак не получалось, потому что в сердце засела заноза укоризны за несдержанность со своим ближним. «Какой же я буду монах, когда не имею терпения даже в малом?» Досадуя на себя, Иоанн встал и пошел искать гостиничного. Брата Домитиана он нашел в небольшой часовеньке. Тот стоял на коленях и истово молился, при этом тяжко вздыхая. Иоанн, подойдя к нему, встал перед ним на колени и смиренно произнес: «Брат Домитиан, помолись о мне грешном и прости мою грубость и несдержанность». Домитиан быстро вскочил, лицо его при этом светилось счастьем. Когда Иоанн встал вслед за ним, он порывисто обнял его. «Брат мой, не говори так. Я сам виноват, что досаждал тебе всякими пустяками. Я хотел уже идти просить у тебя прощения, да побоялся тревожить тебя, ведь ты же устал от долгой дороги. А теперь ты сам пришел. Какая же это для меня великая радость! Как же я благодарен Богу за такую его милость ко мне грешному!» Иоанн, пораженный такой простотой и смиренной христианской любовью, воскликнул: «Благодарю тебя, Господи, за то, что ты привел меня сюда, дабы показать мне истинное братское смирение. Давай же, брат Домитиан, помолимся с тобою вместе». За время своего пребывания в Иерусалиме Иоанн очень сдружился с Домитианом, и тот водил его по всем святым местам, разъясняя, где и что происходило во времена Христа. Пришли они и в знаменитый храм Гефсимании. Иоанн с восторгом взирал на мраморные колонны храма, вспоминая свою миссию в далекой юности. Домициан, видя, с каким особым вниманием Иоанн рассматривает колонны, пояснял: про этот храм рассказывают, что еще во времена халифа Абд-аль-Малика его хотели разобрать, чтобы взять колонны для сарацинского храма в Мекке. Но Бог не допустил того. Один из знатных христиан, патриций Павел Клеос, уговорил халифа не ломать храма, а мрамор для Мекки взять у ромеев. Теперь Павел Клеос захоронен возле этого храма. «О, брат мой Домициан, отведи меня к его могиле, в свое время я хорошо знал его». Монах подвел Иоанна к могиле с крестом из розового мрамора, такого же, как на колоннах, и оставил его одного. Иоанн долго стоял возле могильного холмика и молился о упокоении души славного патриция, имя которого ему было особо дорого, как воспоминание о тех славных днях. Вспомнил он и Василевса Юстиниана, и молитвенный вздох непроизвольно вырвался из его груди. «Господи, упокой душу раба твоего Юстиниана! Пусть он пребывает в любви твоей совершенной, о которой вопрошала метущаяся душа его». Из Иерусалима Иоанн направился в Вифлеем. Здесь он поклонился месту рождения Господа Иисуса Христа и также жил в гостинице Лавры.